Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Константин Колбазов. Неприкаянный. Книга четвертая. Делец. Глава первая. Америка, она такая. Америка.
«Сэр, позвольте ваш саквояж», – вежливым тоном произнес незнакомец. На вид и по голосу довольно молодой, вряд ли старше 30. Внешность особо не рассмотреть из-за повязанного на лицо платка. Высокий, крепкого сложения, в темном костюме хорошего пошива, на голове шляпа Федора с широкими полями, из-под которых выглядывают серые глаза. Взгляд жесткий, никак не вяжущийся с показной вежливостью, и явно указывающий на то, что его обладателю лучше не перечить. А вообще все происходит в лучших гангстерских традициях. Одетый с иголочки налетчик грабит банк, будучи подчеркнуто вежливым, с оказавшимися внутри посетителями. Правда, если не ошибаюсь, это типично для 20-х и 30-х годов времен Великой депрессии, когда американцы люто ненавидели банкиров и почитали грабителей как героев. Сейчас же только конец июня 906-го, и угораздило же меня. «Сэр, при всем уважении, вы, кажется, пришли грабить банк, а не его клиентов».
«Штырь, да прикончи ты его!» – грубо крикнул один из налетчиков.
Этот одет попроще и с явными повадками уголовника. У его ног лежит охранник с окровавленной головой, быть может и жив, хотя удар рукоятка револьвера здоровье ему явно не добавит. Двое других даже не вспомнили о своем долге хранить деньги капиталистов, резво вздернув лапки кверху и позволив себя разоружить. Они предпочли лишиться работы, но не рисковать за чужие интересы. Ну что же, не мне их в этом винить.
«Заткнись, малыш, и делай свое дело!»
Грубо огрызнулся стоявший передо мной и вновь перешел на нарочито вежливый тон. «Сэр, я вынужден настаивать!» При этом он слегка повел стволом кольта в ободряющем жесте и, чуть склонив голову на бок, картинно взвел курок. Я не видел, а скорее ощутил, как стоявший рядом Ложкин напрягся в готовности начать действовать. «Не стоит, Ваня, этот выстрелит», – на английском произнес я, протягивая саквояж. Мой боевой товарищ за прошедшие месяцы успел довольно неплохо изучить этот язык, хотя и говорил с жутким акцентом. Просто удивительно, как сильна порой в людях жажда знаний. Бывший артиллерийский кондуктор буквально впитывал их в себя словно губка, и ему постоянно хотелось большего, как будто он стремился наверстать упущенные годы. «Ого, тяжелый. Что там?» – поинтересовался грабитель, когда его чуть повело. «Увы, мой расчет на то, что увесистая ноша отвлечет налетчика и позволит мне действовать, не увенчался успехом. Мужчина оказался либо слишком крепок, либо хорошо тренирован. Он не потерял концентрацию, и ствол револьвера по-прежнему смотрел мне в грудь». «Облигации, деньги и немного золотых монет», – пожав плечами, коротко ответил я. «И на какую сумму?» $3,5 миллиона. «Хорошая шутка», – ухмыльнулся он. «Это не шутка». «Дурачку бы понять, что такие деньги простому налетчику не простят. И даже если он мне не поверил, стоило бы проверить, заставив меня же открыть свой саквояж. Но ничего подобного». «Значит, я сорвал джекпот. Благодарю вас, сэр», – хмыкнул он. На губах появилась сочащаяся патокой улыбка. «Ну что за самовлюбленный ублюдок? Этого ему показалось мало, и так как левая рука занята увесистым саквояжем, выделываясь, он изобразил озорной жест приветствия, отсалютовав мне стволом револьвера, поднесенным к полям шляпы. Я уже давно вогнал себя в боевой режим, а потому мгновенно воспользовался этим, откинув полу сюртука и выхватив из открытой кобуры Браунинг модели 903 года. Во взгляде грабителя возникло недоумение без тени испуга. Он даже не дернулся, чтобы вновь навести на меня оружие. Грохнул выстрел, шляпа слетела с головы, обнажая коротко стриженные темные волосы. 9-миллиметровая пуля ударила точно над переносицей, пробив череп насквозь и выметнув из затылка фонтан из крови и мозгов. Второй выстрел, и тот самый малыш, не отличающийся малыми габаритами, замер, словно лом проглотил, после чего осел на колени и грохнулся лицом в каменный пол. Это не слабенькая 7-миллиметровая пуля от прежней модели, и валит с гарантией. Справа грохнул еще один выстрел. Это уже включился Ложкин, подстрелив грабителя, выбежавшего из двери, ведущей в хранилище. Внутри должен находиться последний, и мы направились к входу, прикрывая друг друга. С улицы донеслись два выстрела, а затем еще один вдогонку. Ложкин так и шел к двери, в то время как я обернулся, беря на прицел вход с улицы. Створка распахнулась, и в проеме появился Будко. Действовал грамотно, в полуприседе, осматривая помещение и держа на изготовку пистолет. «С нами порядок! Тут чисто!» – выкрикнул я.
«Принял!»
– с явным облегчением откликнулся он. «Григорий?» – коротко спросил я.
«Держит улицу!» – откликнулся он.
«Держи вход!»
«Есть!»
Пока мы обменивались рубленными фразами, Ложкин уже был у входа в хранилище и извлек из-под сумка на поясе светошумовую гранату. Получив мой одобрительный кивок, хлопнул грибком запала себе по бедру и забросил гостинец внутрь. Грохнуло, сверкнуло, изнутри послышались крики двоих, звучавшие в унисон на одной протяжной ноте. Я скользнул в проход первым. Веселуха случилась совершенно неожиданно, но это не значит, что я кому-то уступлю возможность пережечь всплеск адреналина. Впрочем, все закончилось, не успев начаться. Едва рассмотрел последнего налетчика на пару со служащим банка, зажавшего уши и орущего благим матом, как нажал на спуск. Голова мотнулась, и горе-грабитель откинулся на спину, разметав руки. Труп, без вариантов. Служащий банка, которого заставили помогать обносить хранилище, похоже, так ничего и не заметил, сосредоточившись на своих болезненных ощущениях. «Вот ты ладушки». Бандита, конечно, можно было бы и задержать, но с трупами меньше хлопот. «Что там на улице?» – возвращаясь в операционный зал, спросил я у Будко.
«Полицейский мимо проходил, а как пальба началась, бросился к двери. И тут из авто у входа шофер ему в спину два раза пальнул. Ну, я его того, упокоил. Гришку оставил присмотреть снаружи и сюда».
«Ясно. Проверь, может, полицейский еще жив».
«Леди и джентльмены, все в порядке, все грабители мертвы. Сохраняйте спокойствие, ждем прибытия полиции».
Странное дело, но никто не запаниковал и не дернулся на выход. То ли все еще в шоке, то ли нервы у всех крепкие, а то, глядишь, и ограбление банков для них дело привычное. Кто их янки поймет? Прошедшие 8 месяцев для меня оказались весьма плодотворными. За это время я умудрился заработать более 9 миллионов рублей. Около миллиона пришли с карточной игры, которой я пробавлялся лишь время от времени, позволив себе немного пощекотать нервы охотой на опасных хищников. Устроился на работу в детективное агентство «Пинкертон и Ко» и выслеживал опасных преступников. Ну вот не могу я без адреналина. Остальные средства получены официально, с уплатой полагающихся налогов, сборов и банковских издержек. Большую часть из них я подготовил для покупки контрольного пакета банка, меньшую оставил в распоряжении брокерской конторы в Нью-Йорке. Никогда бы не подумал, что различные форумы любителей альтернативок могут быть столь полезными. Однако среди всего того бреда, что оппоненты вываливают друг на друга, порой встречаются и дельные мысли. На одном из форумов сошлись два бойца невидимого интернетного фронта. Ветка их спора вышла насколько непримиримой, настолько же и занятной. Так первый расписывал процесс получения крупных средств для деятельности попаданца. Для этого он предлагал воспользоваться американской биржей, чтобы в течение года собрать стартовый капитал, начиная игру с какой-то тысячи долларов. Вообще-то и эта сумма достаточно крупная, но ее он намеревался раздобыть банальным грабежом. И далее обеспечить подпитку деятельности главного героя по реформированию России за счет пиндосов путем финансовых спекуляций. Его оппонент не менее яростно возражал и требовал доказательства в студию. И ему их предоставляли в виде фото из газет и страниц биржевых справочников. И чем дальше, тем больше распалялись спорщики. В результате конструктив пропал, начались взаимные оскорбления и метание дерьмом. Стоит ли говорить, что алгоритм игры на бирже и сканы справочников намертво впечатались в мою память, и у меня на руках оказалось значительно больше 1000, раза так в 300. Поначалу-то я пошел протаренной дорожкой и устроился за карточным столом. Но не желая лишний раз светиться, отправился в мировое турне и начал его с Америки. Деньги планировал понемногу переправлять на свой счет в русско-китайский банк, откуда честь по чести выплачивать налоги, дабы ко мне не возникло ненужных вопросов. Еще в начале турне, оказавшись в Нью-Йорке, я без видимой цели забрел на Уолл-стрит. Тогда-то и вспомнил об этом споре на форуме. Деньги для меня всего лишь средства. Никогда не испытывал по отношению к ним особого пиетета. Легко пришли, легко ушли. Поэтому и решил проверить выкладки того интернетного эксперта. Чем черт не шутит? А вдруг выгорит? В моем распоряжении были сведения в промежутке от 900 до конца 906 года. То есть до момента, когда Россия не без помощи попаданца должна была не просто выиграть войну, но и предотвратить революционные выступления, начав мирный процесс реформирования. Не разбираясь в механизме биржи и не будучи экономистом, я нанял нужных людей, зарегистрировал брокерскую контору и отдал соответствующие распоряжения, предоставив работникам для операции сразу 100 тысяч долларов. Они посмотрели на меня как на дурака, но жалование положено щедрое, а потому никаких причин игнорировать мои рекомендации. Всего лишь через неделю, к их и моему удивлению, мы утроили вложенную сумму. Тогда я передал им все свои оборотные средства. Так и пошло. Я указывал направление, в котором следовало двигаться. Они решали техническую сторону вопроса. Не сказать, что мы неизменно были в плюсе. Все же рассуждения за монитором компьютера и реальность серьезно так отличаются. Однако удачные сделки превалировали. Сейчас контора еще продолжает работать. Я намерен выдоить эту корову досуха. То есть до конца этого года. Пока располагаю вполне себе правдивыми прогнозами. После чего свернем эту деятельность. Я смотрел на сидевшего передо мной капитана, не проявляя обеспокоенности. Из нашей четверки трое в настоящий момент находились в полицейском участке, и только Снегирев, мой бывший рулевой, оставался на свободе, не проявив себя при налете на банк. Будучи неподалеку, он ожидал, когда мы покинем участок, в чем я ни на мгновение не сомневался. Волноваться никаких причин, потому что мы ничего противозаконного не совершили. Наоборот, уничтожили грабителей, что в значительной мере упрощало процедуру оформления дела, а при должном подходе и расторопности полицейские могли поставить предотвращение ограбления себе в заслугу. Тем более, что один из их товарищей был ранен при исполнении служебного долга. Несмотря на две пули, его жизнь вне опасности, что радует. Однако полицию не на шутку возбудило содержимое моего саквояжа. Облигации, золотые сертификаты, 12 тысяч наличными и 10 20-долларовыми золотыми монетами. На секундочку, весу во всем этом больше пуда. Ну и сумма, конечно же, более 3,5 миллионов долларов. «Итак, мистер Кошелев, вы являетесь агентами детективного агентства «Пинкертон и Ко», – произнес капитан. «Совершенно верно, сэр. Это объясняет наличие у вас оружия, но никак не наличие в вашем саквояже столь крупной суммы». «Что именно вызывает у вас сомнения, сэр?» «Мне непонятно, законным ли путем получены эти деньги, мистер Кошелев. Сами понимаете, при вашем роде деятельности возможны различные варианты». «Облигации выписаны на мое имя. У вас вызывает сомнение банк, выдавший мне эти ценные бумаги. Полагаете, что они вот так открыто станут покрывать уклонение от налогов?» «Обмануть можно и банк. К тому же у вас 12 тысяч наличными, 25 золотыми сертификатами и 10 золотой монетой. Я являюсь владельцем брокерской конторы и последние полгода дела на бирже для меня складываются весьма удачно. Сэр, я понимаю вашу озабоченность, однако если позволите мне позвонить моему адвокату, он довольно быстро развеет ваши сомнения, предоставив все необходимые документы. Что касается моего посещения банка, то я заходил туда обменять золотые сертификаты на монеты, необходимые мне для сделки.
И какой именно сделки?
Не думаю, что обязан посвящать вас в свои коммерческие дела, сэр. Если, конечно же, нет соответствующего ордера и запрета на использование в расчетах золотых монет. Закон? Да я вас умоляю. У него во взгляде так и плещется зависть. Еще бы. При виде такой-то кучи денег. Целое состояние, если что. Я снял со своего счета львиную долю средств, намереваясь вернуться в Россию, чтобы выкупить контрольный пакет русско-китайского банка. Банковские издержки со всеми этими переводами обошлись бы куда дороже, поэтому я решил воспользоваться ценными бумагами, чтобы обезопасить свои капиталы, оформил именные облигации, которыми никто кроме меня не сможет воспользоваться. Что же до золота, то это эхо моих карточных баталий. В салонах и клубах игра шла на наличные, ни о каких фишках не было и речи. Некоторые выставляли на кон золотые сертификаты номиналом от 10 до 500 долларов. В России проку мне от них мало, к тому же реальный металл в недалеком будущем будет куда предпочтительней. Вот я и решил обналичить их, а тут такая незадача.
Ордера у меня нет, мистер Кошелев.
В таком случае, сэр, давайте покончим с формальностями, и мы пойдем по своим делам.
Непременно. Но для начала вы все же позвоните своему адвокату и предоставите подтверждающие документы на обнаруженную при вас сумму.
«Мне позвонить с аппарата в коридоре?» – указал я рукой на входную дверь.
«Ну что вы, воспользуйтесь моим!» – подвинув ко мне телефон, предложил он.
Моего адвоката, мистера Реда, пришлось прождать битый час. Увы, но он не сидит все время в офисе, ожидая моего звонка. Зато с его появлением все разрешилось буквально в считанные минуты. Он представил все подтверждающие документы и об уплате налогов в том числе, после чего все претензии к моей персоне пропали. Чего не сказать об интересе. Ход с именными облигациями, конечно, хорош, но даже их можно пустить в оборот, пусть и потеряв при этом львиную долю номинала. К тому же у нас ведь еще и 47 тысяч наличными в различном выражении. И за меньшее лихой народец на риск пойдет. А в том, что из полицейского участка течет как из дуршлага, я ничуть не сомневался. Поэтому, принимая из зарешеченного окошка пару своих браунингов, я ничуть не смущаясь проверил их состояние и наличие патронов в стволах. Модель 903 года отличалась от своего предшественника, который я пользовал в Артуре, как по массогабаритным характеристикам, так и по мощности 9-миллиметрового патрона. И, что немаловажно, по эргономике. Разумеется, это не значит, что с ним я теперь не расстанусь. В мои планы входит разработка своего пистолета. И даже уже есть будущий оружейник, на которого я намерен сделать ставку. Пусть Горский пока еще и занимается производством изделий, далеких от оружия. Но патрон я однозначно возьму этот. А чтобы не покупать лицензию, слегка его изменю. Окончательно избавлюсь от фланца, капсюль сделаю чуть больше, пули придам коническую форму, типа парабеллумовской. Использую другой порох и увеличу навеску, за счет чего возрастет и энергия. Все, совершенно новый патрон готов. К тому же он вполне подойдет и для пистолета-пулемета. Когда вышли на крыльцо участка, Снегирев, припарковавшийся чуть поодаль, тут же засуетился. Выйдя из машины, обошел ее спереди и взялся за заводную рукоять. Один единственный проворот, и шестицилиндровый двигатель схватился, заурчав сыто и довольно громко. «Форд Ка» – новинка этого 906 года. Автомобиль представительского класса по разумной цене в 2000 долларов. Если бы на рубли, то выходит 3880. Не так уж и дешево. Но я не мог отказать себе в его покупке. В отличие от моей «Каки» на колесиках, оставшейся во Владивостоке, этот мог разогнаться до номинальных 80 километров не с одним лишь водителем, а с полной загрузкой. И уверенно катил не только по прямой, но и в горку. Плюс был куда просторней. Двигатель расположен впереди под капотом, а не под сиденьем водителя. Хороший автомобиль. Один из первых, сошедших с конвейера Форда. Верой и правдой отслуживший нам на протяжении 5 месяцев. А поездить ему за это время пришлось изрядно. Потому как куда только нам не приходилось кататься в поисках преступников. Случалось и по бездорожью пробираться, и погони со стрельбой устраивать. Правда, обошлось без дырок. Отличный автомобиль, но возиться с ним и забирать с собой я не собираюсь. Лишняя суета, она и есть лишняя. Во Владивостоке меня ожидает моя кака на колесиках, а на будущий год планирую пересесть на ВАЗ. Автомобиль уже полностью разработан, и в настоящий момент прототип, собранный в мастерской, проходит ходовые испытания. Заодно на едва заработавшем станкостроительном заводе сейчас вовсю выполняют заказ по производству станков для моторостроительного завода. Инженеры-конструкторы проектируют станки и оснастку для автомобильного. И все это, чтобы наладить первое конвейерное производство русского автомобиля. На самих будущих предприятиях пока только возводят стены цехов, однако уже действует ремесленное и реальное училище, где куются будущие кадры. Вообще с ними у нас ожидаются серьезные такие сложности. Суворов, конечно, сейчас вовсю сманивает рабочих с Запада, но я уверен, что успехи его будут более чем скромные. Поэтому попытаюсь сделать ставку на Столыпина. Глядишь, и выгорит. «Олег Николаевич, экипаж подан», – подкатив к крыльцу полицейского участка, произнес Снегирев. «Мистер Ред, не желаете присоединиться?» – предложил я адвокату. «Благодарю, мое авто ожидает меня». Поднял он руку, подзывая своего водителя. «Понятно. С вами, как всегда, приятно иметь дело», – приподнял я шляпу. «Вы отплываете, как и планировали, мистер Кошелев?» «Пароход отходит послезавтра». «Кстати, мистер Ред, не посоветуете, где мы сможем обналичить золотые сертификаты без предварительного заказа?» «Вам так необходимо это золото?» «Это же жутко неудобно», – повел плечами адвокат. «Увы, но такова необходимость». «О какой сумме идет речь?» $25 000. «Позвоните мне через час». «Благодарю». Распрощавшись с Бобби Редом, мы сели в свое авто. Я и Ложкин разместились на заднем сиденье, пристроив между нами саквояж. Когда тронулись по направлению к гостинице, не забывали посматривать по сторонам, не без основания опасаясь нападения». Увы, но полицейский участок не то место, где хранят тайны. А такие жирные гуси, как мы, – желанный трофей. «Как там было у мальчиша-кибальчиша? Нам бы только ночь простоять, да день продержаться. А там пароход Корея и прямиком из Нью-Йорка в Либаву. Максимум 2 недели, и здравствуй, Санкт-Петербург».